Привет всем! Опять раскадровка с новым подкастом. Сегодня мы это Людмила Александрова и я, Алексей Власихин. Сегодня мы поговорим о сериале «Очень странные дела», третий сезон. В общем, этот сериал, естественно, мы пропустить не могли. Это одно из, наверное, наиболее интересных тоже кинособытий или сериальных событий, да, вот настоящего сезона. Ну, «Чернобыль», да, «Очень странные дела». Это, пожалуй, одни из наиболее ярких и интересных вещей. Итак, поговорим об этом. Мы обсуждали и первый, и второй сезоны. В общем, нам, лично мне, по крайней мере, и тот, и другой понравились. Да и третий тоже. Я с сдержанным скептицизмом приступал к его просмотру, потому что, ну, что еще, вроде бы, кажется, опять все будет повторяться. И да, опять все повторяется. Все приемы, которые использовались в первом и втором сезонах, вот эта вся ностальгия по 80-м, отсылка ко всей этой фильма, игра, музыкальной культуре того времени, какие-то попытки играть на этих ностальгических нотках, но получается, они играют на моих ностальгических нотках, все весело, забавно и так по-доброму.
Ну да. Братья Даффер, которые этот сериал придумали и делают, они во втором сезоне попытались немножко расширить, уйти за пределы этого городка, уйти за пределы такой маленькой истории камерной про дружбу, ну, про друзей, про вот такую компанию, да, маленькую друзей. И эти серии, где они рискнули экспериментировать, сделать ответвление какое-то, очень не понравились. Сейчас вообще, в принципе, это очень большая сила, фанаты, вот те, кто смотрит.
А где там ответвление-то?
Ну, с линией про сестру это было ответвление. Они пытались показать, что еще другие дети, кроме Оди, есть вот с такими способностями. И этот эпизод про сестру получил самый низкий рейтинг, и поэтому никакой сестры. До свидания, сестра. Вот, во втором сезоне, ну, не сестра, а девочка.
А, понял, все, понял, о чем ты говоришь. Ты говоришь о втором сезоне сейчас.
Да, я говорю, что когда был второй сезон, они попытались немножко расширить сюжет, выйти за пределы этого городка, ввести еще вот, да, какой-то дополнительный пласт сюжетный.
Ну, мы не знаем.
И эта серия, ну, получила низкий рейтинг, да, очень сильно, да, и людям не зашло, и они вынуждены были вернуться обратно, сузить историю опять, да, вот этой нашей шайки банды друзей, мальчишек и одной девчонки, ну, уже двух девчонок. Вот, и поехали.
Да, вообще, кстати, удивительно, что сериал использует какие-то очень, ну, выверенные, что ли, предсказуемые ходы, но, тем не менее, они работают то ли от того, ну, по крайней мере, для меня, то ли от того, с какой любовью они сделаны, вниманием там, к деталям, то ли, не знаю, то есть какое-то сочетание факторов, да, здесь их очень классная игра вот этих детишек, уже ставших подростками. Здесь и действительно какое-то очень остроумное воссоздание атмосферы 80-х. Это не воссоздание 80-х, это воссоздание наших воспоминаний 80-х. Да? Это вот такое очень интересное приключение. Причем не просто, а именно вот в связи с какими-то кинособытиями. Это вот эта вся нердистская вот эта вот субкультура с играми, с фильмами, «Назад в будущее», там, «Бесконечная история» и так далее, да, вот это вот все вместе, там, «Красный рассвет», никогда не смотрел этот фильм и как-то не собираюсь, ну, там, про вторжение советской армии в США, да, но вот это, тем не менее, все вместе создает какой-то очень интересный такой компот, и опять же, маленький городок, да, то есть я теперь окончательно понял, что после «Фарго», после «Очень странных дел», что самое страшное после «Твин Пикса», самые страшные места в Америке, это, конечно же, маленькие городки. Если вы оказались вдруг в Америке, друзья, чтобы спастись, бежите куда-нибудь ближе к Нью-Йорку, да, то есть чем больше город, тем больше шансов выжить, потому что в маленьких, ну, все, караул там, если какое-нибудь чудовище инопланетное, потустороннее вас не сожрет, то все равно что-нибудь нехорошее приключится, какие-нибудь
маньяки выползут. Вот интересно, как это работает, потому что на самом деле, да, 80-е, американские 80-е, это «Чужой», все фильмы, которые ты перечислил, «Рэмбо», ну, разные боевики американские, это все понятно, в фильмах
«Назад
это
в будущее»,
есть.
«День да. мертвецов», «Парень-каратист», в общем, здесь
«Мой
много
маленький
всего.
Пони», который упоминается в сериале, ну и так далее. Там куча, есть пара сцен в кинотеатре, где герои смотрят, куча плакатов висит на стенах у героев, цитируются разные фильмы устами героев, например, там Хоппера называют толстым Рэмбо, да, вот, сразу понятно, что это отсылка. Ну, в общем, там много-много понапихано, да, и для... И наши 80-е вроде бы вообще не похожи на американские 80-е. Как мы можем чувствовать ту же самую ностальгию?
Да, потому что смотрели те же фильмы, там, вот этот «Карате». Вот интересно, что многое из того, что я там специально посмотрел, большие знатоки американской поп-культуры, там все эти ссылки, пасхалочки, все это заботливо раскладывают, и я понимаю, что я из этого всего, ну, может быть, посмотрел или как-то пересекался с процентом, ну, с 20% того, что там перечисляется. Но, тем не менее, этого достаточно, чтобы возникло ощущение узнавания. То есть это не... А потому что мы... То есть я не знаю... Так, ты же, так сказать, помладше меня. Но вот просто я-то уже... Я дитя видеосалонов. И все
но
то же самое...
Но они были не в 80-х, наверное. Все-таки в 90-х.
В 90-х, да. Но как бы все равно. То есть ты... Я, кстати, не знаю вот эти создатели сериала, сколько им лет. Да, мне кажется, они младше меня. Да, то есть здесь ведь дело не в том, что даже... Ты жил в эти 80-е и так чувствовал. Опять, дело в том, что я все эти, на все этой продукции я рос. Она все равно для меня связана с детством. Да, пусть я это смотрел, скажем, там... хотя нет, 80-е, во второй половине 80-х, просто, может быть, чуть попозже, может быть, на несколько лет попозже, чем американская аудитория. Да, я это видел там в замечательной... замечательном озвучании со всеми этими всякими приемами, да, вот, и с отвратительным качеством, там, где по сравнению с которой любая современная экранка кажется
благодарим
верхом.
Володарского.
Да-да, верхом там, визуальной утонченности. Да, но тем не менее, все равно, вот, я на всем этом рос, я это все впитывал в себя. Интересно спросить тех, кто, может быть, ну, меня помладше, там, не знаю, лет на 15, да, там, 20, как они это все воспринимают. Но тем не менее, да, вот, я... так сказать, в значительной мере на именно этом всем рос. Туда еще добавить Джеки Чана чуть-чуть, и будет совсем вот такой завершенный портрет.
Мне кажется, срабатывает еще, например, со мной, я вот в 80-е родилась, срабатывает, что как бы после 80-х делась куда-то эпоха наивности, ну, потому что наступила перестройка, все такое, вообще мир сошел с ума слегка в России. И 80-е это еще все равно покрыто ностальгией, как некое такое вот детство совершенно в другой какой-то стране. Все равно это вот какие-то такие вещи работают, какая-то двойная ностальгия, это уже какое-то такое вот детство, которое только на фотографиях осталось. Вот, то есть вспоминается туда все подряд, и кажется, что это 80-е, потому что на 90-е я вот вообще не люблю. Ностальгировать по 90-м я даже не собираюсь. Никакая бригада, никакой Балабанов, меня просто в ужас повергают.
Слушай, это все
эти вещи.
Может быть, это все вопросы возрастные. Мне кажется, что смотря как... Какой для кого-то может быть и 80-е кошмар. Это могло быть очень. Это для кого-то могло быть очень травматичным опытом, через что там, не знаю, наша там страна проходила, и не знаю, даже какие-то личные особенности, да, человека. Ну, я, например, вполне могу найти повод поностальгировать и по 90-м, потому что они совпали у меня, так сказать, с университетскими годами. То есть это. Поностальгировать можно над чем угодно. Я думаю, что здесь все-таки не какое-то особое очарование эпохи. Я думаю, что это особое очарование детства. Это особое очарование детства. Я думаю, что это, вот, пожалуй, основная эмоция, которую эксплуатирует красиво, очень хорошо, качественно эксплуатирует создатель этого сериала. Итак, мы, собственно говоря, опять, да, в данном случае мы сталкиваемся с 1985 годом. Каждый сезон построен вокруг какого-то праздника. Первый сезон был построен вокруг Рождества. Второй сезон – это Хэллоуин. И третий – это
День независимости
в США. Да. То есть... какие-то такие объединяющие события. Вот. И здесь важно, что действие происходит летом, потому что там персонажи на какое-то время разъезжаются, потом встречаются снова. Вот. И еще одна особенная особенность третьего сезона, ну, предсказуемая, опять же, это взросление. Взросление детишек, а если взросление, то вот вхождение в те самые славные подростковые годы со всеми этими пубертатными там штуками, гормоны, влюбленность, незнание, что с этим делать, вот эта вот мешанина всего этого, она добавляет сложности и так непростой ситуации, в которой очередной раз детишки оказываются, потому что вот этот вот самый параллельный мир, с которым они уже два сезона борются, и кажется достаточно успешно, тут опять врывается вот в этот славный мир этого маленького городка. Кстати, как он называется-то хоть, я никак не могу забыть.
Хоукинс.
Славного маленького городка, потому что вот мы дальше будут там спойлеры. Мы рассчитываем на тех, кто уже сериал посмотрел и хочет его вместе с нами обсудить. Так что сразу предупреждаем, еще раз скажу. Спойлеры. И теперь, как этот, когда женят людей. В общем, если у вас есть там что сказать, говорите сейчас или не вспоминайте никогда, так
ну,
и сейчас.
Правда, сериал в политике Netflix сезон выкладывается целиком. Сделано это было в Америке специально перед праздниками, поэтому людей, которые не смотрели, потому что если уж сели, то вы встанете в конце,
так называемый запойный просмотр.
В конце серии, только последний, да. Это было так и сделано. Оно не случайно, даже вот эти части, да, написано «Очень странные дела», ну, третья, как сиквел, как фильм, то есть не третий сезон, а как будто бы вот целиком такой фильм, и очень сложно переварить это деление на серии, тем более очень динамично развиваются события, и просто вот, ну, не встать, как бы за раз половину точно, скорее всего, сезон целиком, но если у вас времени нет, то четыре за раз, это, мне кажется, каждый посмотрел. Потом, может, передохнул, и на следующий день тоже 4.
Да, интересно, я, конечно, поражаюсь, я его посмотрел и думаю, опять вот еще раз повторю эту мысль странную, что ты понимаешь, ты даже видишь, что они делают, ну, вот эти вот все крючки, так они связаны с детством, да, вот эти все отсылочки милые, они так тебя захватывают, и ты... Ну, и снят хорошо, да, снят он хорошо, вот там... вся эта динамика отношений между персонажами, там, ну, кто-то ворчит, что нет ничего нового. Можно поворчать, конечно, на эту тему, что все сюжетные ходы избиты и предсказуемы, и по этому поводу можно поворчать. Но у меня как-то не получается, потому что, когда я закончил, да, вот последнюю серию, как ты говоришь, вот так уже все там очнулся, ну, я понял, что мне как доставили радость. Да, мне вот причинили счастье.
Интересно, что я просто не устаю размышлять над тем, как мы, зрители, особенно те, кто платит, да, за подписки, превратились в какую-то силу, которой боятся все шоураннеры. Сейчас просто слив стало просто каким-то, ну, из каждого утюга. И слово слив — это вот если тебе нечего сказать, то ты говоришь слово слив. Слив, что все сливают. Как с «Игры престолов» началось, ну, может быть, чуть раньше, но слово «слив» больше всего к «Игре престолов», наверное, относится, так и здесь, то есть формы пестрят этим сливом, слили все и сюжет, и русских, и, в общем, клюква, стереотипность, вот, такое ощущение, да, что вот действительно люди, которые толком не могут сформулировать мысль, даже если им не понравилось, да, или они некомфортно себя почувствовали, или не было у них такой большой радости, они не могут никак объяснить свои чувства, или вообще не имеют... представление о фильме, ну, не знаю, не могут его сформулировать. Это вот те люди, которые слив. Слив по поводу всего сейчас. Что здесь слили, совершенно непонятно, да? То есть, да, повторение, как сказать, схемы, да? То есть одно и то же, монстр, дети, взрослые, все вместе, гей, победили, да? Ну, там женские персонажи, покруче мальчишек. Да, ну, тоже модная
феминизм
тенденция.
Рулит.
Да, феминизм рулит.
Вот, кстати, в этом сезоне это еще острее, чем в предыдущих каких-то, потому что здесь, ну, мужики совсем какие-то беспомощные дурни в основном. То есть все, что может сделать мужик нормально, это героически жертвенно умереть, да, вот что и мы видим в финале сезона.
Ну нет, ну Дастин классный, что он же мальчик все-таки. Вот,
он, опять же, вот так вот, не хочу навлечь на себя критику, вот, так сказать, гнев политкорректного сообщества, может быть, отчасти потому, что вот он такой тоже с особенностями, да, вот поэтому его не сумели втоптать в общую вот эту вот массу неразумных мужиков. Вот потом здесь тема тоже феминизма проявляется в персонаж, значит, Нэнси, да, она сталкивается с дискриминацией на работе, вот, потому что ее, она пытается быть хорошей там журналисткой, она работает в местном издании, в местной газете, но ее мужчины, вот эти все самцы, так сказать, гогочущие, не воспринимают всерьез, потому что она женщина, да, ее удел только разносить кофе, да, вот тоже тут эта тема сталкивается. И также вот еще здесь есть такой момент, когда, помнишь, Макс объясняет Оди, что она не принадлежит Майку, да, что она должна себя вот не растворять там, ну, вообще, в любви, а должна быть независимой, такой боевой.
Все эти приколы по поводу женщины — это другой вид. Ну вот, да, такие, да, слегка. Но говорят, что все эти претензии, начиная от феминизма, клюквы про русских и так далее, они выглядят смешно, потому что этого сериал и добивается, потому, да, что это некий гротеск, стилизация, и все фильмы 80-х, они примерно такими русскими были наполнены, такое было соотношение между мужчинами и женщинами.
Да, высмеиваются не, в данном случае, не там русские или там Советский Союз, а здесь скорее высмеиваются изображения.
Русские в американских
русских
фильмах
в американских
80-х,
80-х, да. А, ну, сама по себе, конечно, эта фишка вот с «Холодной войной», она, ну, вообще тема вот этой «Холодной войны», которая, безусловно, здесь не может не присутствовать, все-таки 85-й год, да, это, ну, правда, так сказать, начало перестройки, но тем не менее, да, 84-й год, фильм «Красный рассвет». Кстати, интересно, что вот эта вот какая-то боязнь вторжения, которая была у американцев, она... У нас, понимаешь, в Советском Союзе все-таки при всех вот каких-то странностях, ну, и там, не знаю, уродливости системы, да, как-то считалось, что нужно, тем не менее, все равно развивать такой интернациональный дух. Вот, то есть у нас не было таких фильмов, где там злые американцы вторгаются там в наши дома. Вот, все-таки вот это интересно, что у американцев этот страх как-то... Это, может, обратная сторона некой такой свободы, да, что ты можешь...
Любые страхи
эксплуатировать, я имею в виду. Да, вот этот 84-й год, «Красный рассвет», там про советы, которые вторгаются, завоевывают Америку. Ну, тут интересно. И здесь действительно... В каком-то фильме обыгрывается вообще-то тема страха. Да, вот эта вот боязнь вторжения, она здесь имеет некую параллель вот с этим тоже вторжением неких монстров. Вот этот страх, что там как-то завоюют, захватят. И это, потому что страх – это очень легко эксплуатируемая эмоция. Да, и, собственно говоря, здесь вот, к сожалению, Голливуд-то тоже не стоял в стороне. Да, и вот, собственно говоря, говорят все эти многочисленные фильмы и про инопланетян, и так далее, и там захватывающих, опять же, там, не знаю, обычно Америку, да, это все вот какие-то такие, не знаю, что-то такое подсознательное вообще американское, вот. Хотя, конечно, страх вообще войны и всего, он был для того времени очень характерен, потому что и гонка вооружений, и все это были совершенно реальные эмоции. У меня есть друг, живший здесь, да, в смысле, ну, уже... в Советском Союзе, в России, да, и он рассказывает, что для него вот одним из самых доминирующих страхов в детстве был страх вот ядерной войны, да, то есть вот это все, конечно, потому что когда пропаганда, плюс еще в Америке это еще на мощь Голливуда это все было помножено, конечно, это все оказывает такое очень сильное воздействие, и там и в Америке тоже бывает вот охота за ведьмами, здесь это не обыгрывается тема, но вот это боязнь, некое вторжение, что русские буквально из-под земли откуда-то вылезут посредине Америки, да, вот, она как-то здесь иронизируется, да, ну и там, конечно же, отсылки там и к Шварценеггеровским этим всем, потому что Шварценеггер — это такое сочетание красной жары плюс терминатор, и здесь вот один из негодяев русских, да, это терминатор Григорий, такой вот тоже собирательный образ, что-то среднее между этим, как же звали-то, Данка, по-моему, как же, вылетело из головы уже, как в «Красной жаре» звали вот персонажа Шварценеггера, советского милиционера доблестного, вот, и с образом терминатора, да, то есть такой, как убить-то его нельзя, да, он такой, какая-то разрушительная сила. И здесь, да, еще раз повторюсь, ну, это скорее иронизация образа образа советов вот в тех фильмах. Хотя здесь тоже так любопытно. Некоторые американские критики особенно, так сказать, как-то подмигивают выразительно глазом, говоря, смотрите, День независимости, так сказать, один из главных праздников США, да, и, подчеркивающий вот там их какую-то там свою историю. Вот, и все это, так сказать, параллелится. Продажный мэр этого городка, то есть при его содействии страну, то есть вот городок чуть не захватывают русские. И такое жирное подмигивание, так сказать, всем этим вот инсинуациям по поводу связи Трампа там с какими-то нашими там, не знаю, там политтехнологами и так далее. То есть вот эти все штуки, да, все эти скандалы, которые в американской прессе очень активно на самом деле обсуждаются. Не знаю, случайно это здесь, это вот все или не случайно, или создатели сериала здесь таким образом тоже решили еще какую-то одну фишечку забросить. Непонятно. Ну, так как он, ну, мне кажется, раньше начал создаваться, чем эти все скандалы поднялись, то, может быть, это совпадение случайно. Ну, не знаю, но тем не менее отделаться от ощущений иногда, ну, вот, довольно сложно. Итак, да, ну вот сериал, ну, когда вот эти все вещи так произносишь, понимаешь, как-то звучит несколько сумбурно, но сам сериал, он действует как такой мозаика, калейдоскоп, да, вот это вот он вроде бы соткан вот из всех этих кусочек омажей, отсылок вот этой поп-культуре 80-х, и в то же время он, нельзя сказать, что как-то воспринимается нецельно, да?
Даже...
Он совершенно цельным таким произведением,
ну,
становится.
Ну, тут же даже серьезнее, не просто 80-е, даже 85-е, да?
Да-да-да, более.
Говорят, что у братьев Дафферов так, ну, такой стиль работы, взять год, вспомнить все известные американские, ну, фильмы, которые выходили в прокат в Америке в этот год, и вокруг них вот построить некий сюжет, да, чтобы... все эти фильмы упоминались то тут, то там, то есть сюжет строится по классической уже отшлифованной схеме, да, ну, про там дети отдельно, взрослые отдельно, что-то там борется с каждый со своим, потом все объединяются для того, чтобы финальный удар нанести злодеям и монстрам. Понятное дело, что только объединившись, это возможно сделать. И это уже, как сказать, эту схему, этот скелет, и вокруг которого круги наворачиваются ассоциативные, вроде бы и видно, но от этого и даже здорово. Ну, то есть
да, вот интересно,
жанр если... фильма, говорят, ну так прикалываются, угадай отсылку, да, вот, ну и хорошо.
Но при всем при этом вот эта тема друзей, да, которая здесь есть, вот там они, когда вот в очередной раз там кто, они воссоединяются или кто-нибудь, одна часть, потому что они, ну, для, так сказать, так как задача очень масштабная, они вынуждены разделиться, вот, когда вот очередная, так сказать, их часть там вот этой команды вот этих детей, там, уже объединенных с взрослыми, там, они как-то объединяются, ты в этот момент чувствуешь, ура, ну, как-то я искренне чувствовал какую-то такую детскую радость от того, что вот одни друзья там пришли на выручку другим. И ты понимаешь, что это предсказуемый ход. Он,
причем
это,
самый последний момент.
Самый последний момент, да, там вот эта машина с этим с шерифом врезается и спасает там Оди, еще что-то такое происходит. Да, вот это все, они... совершенно такие клишированные, предсказуемые ходы, но так они любовно расставлены, что ты действительно чувствуешь какое-то, не знаю, узнавание, счастье, и там ура, наши опять вместе, наши опять там борются со злом. Это как-то, не знаю, почему-то все равно прекрасно, я не могу от этого ощущения в себе избавиться. И как зритель, то есть я так анализирую, да, вот они, ага, вот это сделают, но как зритель, да, если от всего этого абстрагироваться, ты смотришь и получаешь, ну, лично я смотрел и получал удовольствие. Здесь, конечно, вот что выделяет, как мы уже сказали, третий сезон, это тема взросления, да, она здесь присутствует, здесь практически все персонажи, так или иначе, в разной степени становятся перед этим вопросом взрослой жизни, что, собственно, создает некое такое напряжение, там Майк и Оди, Лукас и Макс, это такая тема влюбленности, подростковой влюбленности, когда ты только сталкиваешься с этим чувством и не знаешь, в общем, берега-то где здесь, да, что с этим делать, как об этом разговаривать, да, как с этим разобраться, да. Я тут еще, так как я, с одной стороны, помню свой подростковый возраст, с другой стороны, у меня уже самого дети, там, старший сын скоро в подростковый возраст войдет, поэтому я как-то с особой симпатией здесь смотрел, с таким сопереживанием на шерифа Хоппера, который как-то должен... Он как-то не хочет быть таким, ну, вроде бы как бы идиотом, который запрещает своей дочери там как-то влюбленность, да? Но при этом он понимает, что он что-то должен сделать, что это ненормально, когда там два подростка только делают, что целуются. То есть они как-то вот... Ну, не знает, как правильные слова-то подобрать, да, вроде там запретить, ну, такая естественная реакция. Ему это очень хочется. Ну, так, в общем, голос здравомыслия в лице Джойс говорит, что, в общем, это ничего не приведет, хотя он этот голос, так сказать, поначалу вообще особо и не слышит, да. Ну, вот что, да, что с этим? Вот эти, естественно, подростковость – это конфликт со старшим поколением, которые, конечно, идиоты, тебя не понимают, вот, только ты знаешь, как правильно. Вот это все здесь, оно уже и так начинает бурлить, да. Потом... даже Дастин и тот умудряется здесь как-то загадочно влюбиться, находясь в лагере для умников, да, там какой-то посвященной науке, там, в некую загадочную Сьюзи, да, девушку?
Да.
По-моему, звали. Большую часть сезона кажется, что он выдумал.
Она не существует.
И что ее не существует, что это его такой, ну, вот опять же, такой подростковый ход, а нет, оказывается, есть она и вполне себе. Такая вот милая девушка, в решающий момент напоминающая... постоянную планку, да? То есть все это вроде бы...
Ну, я помню, кстати, в детстве...
На месте.
Это есть тоже в фильме, так, достаточно такая трагичная, драматичная, одновременно смешная, нелепая линия. У нас тоже было во дворе, вот до определенного времени все мальчишки, девчонки вместе тусовались, и вдруг... Как будто бы бомба,
да,
разорвалась, и начинается влюблённость, и никакая тусовка совместная невозможна, потому что начались, у нас была какая-то эпоха писем, когда все что-то стали писать письма какие-то друг другу, да, там, передавать их, и вот, ты уже не можешь, вот, ну, то есть ты не можешь сидеть вместе, и потому что тут написали этому мальчику, там, две девочки письма какие-то написали, и друг друга вы начинаете не замечать. И все это, ну, смешно, что буквально там какое-то время назад, несколько месяцев, все нормально играли, дружили,
теперь
ходили,
теперь
все усложнилось просто в разы. Вы не можете в одной компании находиться здесь, даже героям, да, чувство влюбленности, какой-то неловкости, какие-то вот вещи непроговариваемые, они мешают даже, да, до, ну, общее дело делать.
Да,
даже...
Больше всего Уилл страдает, бедняга, который остался один, и который пытается, вот он же, так сказать, часть его детства была похищена, потому что он во всяком этом, то этот, с этим чудовищем из параллельного мира, то находился в похищенном состоянии, то в, как сказать, взломанном этим самым чудовищем.
Он не наигрался еще.
Он не наигрался, да. Друзья уже вместо того, чтобы играть вот в подземелье драконов, они тут все, так сказать, какие-то свои любовные дела обсуждают. И вот эпизод, где он свою хижину тут детскую крушит, вот этот домик, он, ну, по-настоящему, так сказать, такой комок гору, ты не знаю, подходит, потому что ты, да, это такая сцена, очень символическое прощание с детством. Мне кажется, да парень, да хрен, ну оставь домик-то, пусть он живет, он ты потом уже как-то к этому сможешь вернуться уже так поспокойнее, но ты понимаешь, что, наверное, нельзя перейти из детства вот этот в подростковый возраст и потом дальше уже в более взрослую жизнь без каких-то, ну, потерь, что ли, да, это такой всегда опыт непростой. Непростой, потому что ты должен от чего-то уже отказаться, идти к чему-то, с чем ты еще не знаешь, что делать. Да, здесь есть еще и поколение постарше, вот Нэнси и Джонатан, они вступают в взрослую жизнь, потому что начинают работать. Да, и здесь они вот сталкиваются с каким-то тоже, с тем, что если там раньше они были где-то там милыми детишками, здесь все, здесь они... начинающие работники, вот, с которых спрашивают, к которым серьезно не относятся. Да, а Стив, вот тот самый Стив, так, красавчик, да, который там еще недавно пленил, так сказать, сердца всех девушек в школе, вот, он не поступил в колледж и работает продавцом мороженого в глупой такой какой-то матросской форме. И тоже вот он вынужден такую... темную сторону взросления испытать на себе, да, то есть это вот все добавляет, конечно, пикантности и так вот этой самой монстру-то, который уже никак не успокоится, то уж что же ему не сидится-то на месте, хочется сказать, да, которого все эти вот, в данном случае, злобные русские почему-то опять хотят выковыривать на белый свет и все разрушить. Здесь такая тема, которая... тоже так масштабно присутствует, как и всегда. Вот, ну, это... Она в каком-то смысле является продолжением тех сюжетов, которые были. Опять вот здесь тема монстра, да, с которым они воюют. Это отсылка к, не знаю, монстр, который вылазит из хаоса. Это что-то такое... Мы много раз об этом говорили, но это в мифах, это в легендах, это один из самых, наверное, древних сюжетов, которые есть в истории человечества. Да, это вот эти самые какие-то чудовища, которые вот из... Мир древнего человека, он как выглядит? Да, в центре вот есть твоя деревня, да, знакомая, хорошая, обустроенная. Дальше лес, в котором уже там непонятно что, а там вообще караул. Да? То есть вот этот твой обитаемый мир, он как-то отделен от мира от этого хаотического. Вот, и держится он потому, что ну, люди живут правильно. Да? Как только люди начинают жить неправильно, то вот этот вот знакомый мир, он оказывается... неспровергнут. Ну, это вот, там, не знаю, история о потопе еще библейская и многие другие там древние повествования. И они... Это такой сюжет, постоянно возникающий. Там Годзилла, да, и прочие, там, сказать, чудовища. Дальше там вы можете свой список бесконечно пополнять. И здесь, да, здесь уже вот третий сезон буквально, да, в этот маленький... И не случайно, потому что... Не случайно выбран маленький городок, потому что большой город как-то, ну, меньше тянет на образ чего-то такого уютного, да. Вот маленькие вот эти американские городки с их каким-то очень предсказуемым образом жизни, они просто вот... Там проще представить себе тихую, уютную, такую размеренную, предсказуемую жизнь. Да. И вот в эту, казалось бы, тихую, размеренную, предсказуемую жизнь в нее забираются эти чудовища через край, пытаясь ворваться. Вот наши герои, говорю, повторюсь, уже два сезона их назад запихивают, но как-то не тут. И обычно должна быть какая-то причина, да, что пускает этих чудовищ. И здесь, собственно говоря, опять же, во всех трех сезонах, по большому счету, это эксперименты военных. Да. Вот это сама по себе... Вот, возможность для этого мира зла вторгнуться в наш мир, она связана с тем, что всякие военные и ученые, работающие на военных, да, они, значит, сюда каким-то образом пытаются протиснуться. Да. И здесь еще мало того, что это не просто военные, это русские, советские военные, да, которые в центре Америки как-то умудрились здесь, вот, ну, поближе вот к этой червоточине, которая еще не заросла, опять начали буриться и туда прорываться. Ну, наши герои это как-то случайно узнают об этом замысле. И, в общем, в данном случае вторжение советов вместе с вторжением монстров останавливается. Да. Как всегда, спасает дружба, да, как всегда, ответ на вот этот вызов, который... представлен это друзья, и хотя, опять же, их дружба в данном случае испытывается вот этими самыми пубертатно-любовными делами, но все равно дружба есть дружба, и, в общем, они как-то находят в себе достаточно способности к, ну, буквально к самопожертвованию. Да. Вот это, кстати, интересная вещь. Это ведь не просто такая, ну, добрая сказочка, где ничего плохого ни с кем приключиться не может. Да, здесь вызов вот этого зла. Это, кстати, отдать должное создателям сериала. Здесь зло вполне реально. Оно может погубить. Да, оно может нанести, там, не знаю, увечья, ну, там, да, и там смерти.
Есть жертвы прямые, да.
Есть жертвы, монстра. Да, и они рядом, и они вот-вот, и оно тебя царапает. Это не просто такое. Оно достаточно пугает, чтобы вот понимать, что дело это все такое серьезное. И когда эти детишки, вот, в данном случае уже переходящие в подростков, решаются с этим злом бороться, этому злу противостоять, сделать они это могут только, ну, прикрывая друг друга. Да, вот эта тема интересна, да, такого вот самопожертвования ради своих друзей. Да, они там в решающие моменты пытаются отвлечь внимание этого чудовища на себя, тем самым отвлекая Тоди, да, которая в данном случае, наверное, является таким решающим игроком в битве с этим монстром, да, и так далее. Да. Ну, если я уж не говорю там про, ну, в данном случае про поступок Хоппера, да, это все-таки взрослый человек, но тем не менее, да, вот эта тема какого-то жертвенности, она здесь, вроде бы она такая не то чтобы детская, да, и вот, тем не менее, достаточно сурово и жестко преподнесена, в том числе и для детской аудитории. Но знаешь, еще вот одна вещь, я не знаю, как ты обратил внимание или нет, вот именно в третьем сезоне мне почему-то привлекло внимание о том, что вот помимо вот этого испытания дружбы, у каждого, у многих здесь героев еще происходит какая-то проверка, ну, на какие-то личных особенностей, на цельность характера. Да? Вот здесь интересно посмотреть на примере именно этого сериала, ну, какие там ценности считаются важными, да, для человека. Там. Вот смотри, Оди, да, она в данном случае должна для себя ответить на несколько таких вопросов, или вызовов, точнее, внутренних, я бы так это сказал, внутренних вызовов. Один из них, смотри, по сути дела, Макс учит ее, ну, манипулировать. Да, то есть вот это вот новое чувство, вот эта любовь, вот эта вот там страсть, которая возникает. Здесь тоже можно с этим по-разному обращаться. Ну, поначалу просто Оди и Майк, они просто утопают друг в друге, да, то есть не находя там никаких границ, берегов и всего. Ну, это в каком-то смысле предсказуемо. Вот, и когда они как-то пытаются с этим управиться, да, вот благодаря вторжению, так сказать, ну, в кавычках, благодаря там Хоппера, да, который пытается как-то детишек, так сказать, подальше друг от друга подержать, чтобы они чуть-чуть подостыли, вот, то как раз они вот сталкиваются с ситуацией, когда они должны учиться вот об этом всем как-то говорить. Вот, языка особого нету, и вот один из языков, который предлагает Макс, это язык, ну, манипуляции. Да, там, что это вот те самые старые избитые такие приемы, которые в отношении детишек кажутся забавными, да, но в действительности это могут жизнь достаточно серьезно попортить, да, что ты там, ну, там, должен вызывать ревность, там, прикидываться, что на самом деле тебе это
другой человек. Называется морозиться.
Да, морозиться, да, потому что да. Другой человек там тебе... А, ты ж, да, извини, я ж напротив профессионала сижу. Да, вот эти всякие вот эти вот такие приемчики, которые, да, вот как-то вынуждены как бы подчинить, по сути дела, себе или как бы вот твою, ну, твоим и... твоей модели поведения там, другого человека. Да? Вот. Или остаться искренней, да? Или все-таки ну, признаваться, вот, сохранять эту уязвимость влюбленности. Да, вот. Это тот вызов, с которым она пытается в себе справиться на протяжении вот, сериала, как понять, что и быть. Какой-то... То есть, ну, такой между цельностью и честностью какой-то, да, и вот, ну, такое вот искусство манипуляции, да, она выбирает. Плюс к этому еще одна из тем, которая тоже присутствует в сериале, это такое некое подтрунивание над темой капитализма. Да, потому что, опять же, 85-й год, холодная война, с одной стороны советы, с другой стороны капитализм. И особенно это все забавно выглядит в устах сестренки Лукаса Эрики, которая вот эти все такие какие-то мантры, так сказать, капиталистические эти произносит. Но и здесь тоже интересно, что когда Макс берет Оди на такой шопинг в молле, еще раз тоже интересная вещь, а молл этот построен, да, с советскими шпионами для прикрытия своих каких-то тайных экспериментов, да, то есть тоже еще какая-то такая забавная штука. Вот, так вот этот самый, когда она берет ее на покупки туда, там звучит песня вот Мадонны, там Material Girl. Вот, и тоже, по большому счету, как бы Оди знакомится здесь вот с миром такого потребления, да, то есть и какого-то...
И она сразу знаю. Классно начинает одеваться. Вообще да, просто да, в этом сезоне на стиле. Она супер классно одевается.
Да, и тоже это вот еще один из вызовов, который здесь тоже как-то обыгрывается, с которым, ну, вот героям тоже как-то нужно для себя, ну, как-то... С одной стороны, это прикольно, да, с одной стороны, это выбор, это какая-то там свобода, это там, не знаю, разные виды мороженого, а с другой стороны, ну, то есть, там вот этот, как зовут, этот сумасшедший ученый Бауман, да? Бауман, который говорит, что здесь все не настоящее, да, вот этому ученому советскому Алексею, который вот даже для себя открывает радости Пепси-Колы.
Мультиков,
да.
Гамбургер.
Ну, кстати, это может выглядеть забавно, но действительно я вот для поколения многих вот советских людей, которые впервые для себя открывали вот этот вот капитализм, да, для них он как раз вот представал в виде там кока-колы, мультиков и гамбургеров, да, и, так сказать, казался чем-то таким вот. Я помню очереди у Макдональдса, да, когда они там еще там появились в Москве. Это было все, ну, достаточно забавно. Сейчас уже, кажется, это можно воспринимать с некой иронией, да, но поначалу это та вот сторона, которая странным образом, ну, действительно захватывает не какими-то более сложными вещами, да, вот именно это такая самая простая вот сторона потребления. В данном случае Оди, да, она такая вот новообращенная вот эту религию потребления. Да, другие персонажи тоже, там, Майк тоже учится отстаивать свои чувства. Да, он, Хоппер, он запретил ему, да, встречаться. То есть он должен как-то для себя понять. Он выбрал стратегию обманывать, не рассказывать правду. Да, то есть тоже вот он должен для себя как-то пройти через этот болезненный процесс, когда ты вынужден, да, вот даже в ситуации угрозы как-то все равно свои чувства, свои отношения отстаивать даже перед теми, кто, кажется, ну, взрослее и страшнее тебя». Нэнси и Джонатан, работая вот это, на этой унылой работке в местной провинциальной газете, то они, как сказать, ну, по фильму, да, вот по сериалу, ну, сталкиваются вот с этим вызовом такой потери, ну, как-то потери себя. То есть тем, что ты соглашаешься на роль какой-то посредственности, вместо того, чтобы, как всем нам Стив Джобс завещал, следовать за мечтой. Ну, можно по-разному относиться к этому лозунгу, но здесь вот этот момент тоже есть, что вот они должны для себя сделать этот выбор. Да, или соглашаться с правилами игры и, так сказать, держаться за должность, или все-таки попытаться сделать что-то стоящее, ну, рискуя, может быть, своей карьерой. Джим Хоппер, да, наш любимый шериф, чуть ли не единственный полицейский там, который живет в округе, вот, он тоже, не, вроде мужик взрослый, а вот тоже, ну, для него один из серьезных вызовов – это научиться как признаваться в своих чувствах и говорить вообще о них, как в отношении с Оди, да, чтобы не просто там запрещать и топать ножкой, а как-то сочетать уважение и, ну, какую-то, ну, не знаю, мудрость, да, вот, то есть, как, чтобы, с одной стороны, не подстраиваться полностью под подростка, но уважать его, в его эмоции. Это очень сложно, это невероятно сложно, да, но вот он этому должен научиться, и, собственно говоря, вот один из самых трогательных моментов всего сериала, вот, его письмо, да, им написанное, но, к сожалению, так и не озвученное, которое уже посмертно читает Оди, это, пожалуй, такой один из самых слезодавильных моментов, да, всего, что происходит. А, и также он вот как-то все пытается признаться в своих чувствах Джойс, да, и так тоже не сильно успешно тоже, и как-то только под самый конец, да, у него это получается. Да, еще один персонаж здесь интересный, Билли, который в прошлом сезоне был таким женоненавистником из-за детской травмы, расистом. Да, здесь он оказывается захваченным этим вот чудовищем, причем тоже, так сказать, судя по всему, неспроста как-то он, потому что оказался в ситуации, когда это чудовище его поглощает, потому что он следовал вот какой-то своей такой стратегии своего мачизма. Да? То есть здесь вот он должен тоже, в каком-то смысле, в нем происходит борьба между вот этим образом, который он создавал, такого образом мача, да, там, такого секси-символа, спасателя на... в бассейне, да, так сказать, сексуальной фантазии женщин зрелого возраста. И какой-то вот, ну, своим этим внутренним ребенком, здесь буквально это обыгрывается почти не как метафора, да, там уязвленным, и как-то вернуться там, не знаю, как-то к какой-то цельности, да, здесь такие фрейдистские мотивы тоже присутствуют, и в решающий момент он как-то находит в себе силы в том, чтобы дать отпор вот этому самому монстру, который в данном случае им пользовался. Ну и так далее, да, то есть там Кэрон, мама Майка и Нэнси, да, она стоит перед вызовом там повестись вот на некий такой гламур и вот это увлечение каким-то смазливым юнцом или там, не знаю, верностью семье. Да, здесь вот, ну, очень многие персонажи на протяжении, ну, достаточно короткого времени проходят вот это через какую-то вот эту внутреннюю борьбу между, ну, как мне представляется, некой такой цельностью внутренней, да, и вот очарованием вот этих всяких таких маячков, которые здесь везде расставлены. Еще один мотив, который есть во всех трех сезонах, и в третьем в том числе, где-то он, может быть, даже усилен благодаря вот этой песне, которую поет Дастин, да, и Сьюзи вместе они исполняют песню из фильма «Бесконечная история». Да, ты не смотрел этот фильм, нет?
Нет.
Вот, значит, сюжет фильма такой, я не думаю, что это не будет спойлером.
Там драконы есть.
Дракон такой, собачка, да, это один из самых милых драконов, который, в общем, киноиндустрия и когда-либо создала или, возможно, так сказать, создаст. Да, милее него трудно придумать. Такой дракон, золотистый ретривер, да. В общем, там маленький мальчик, у него там, по-моему, умерла мама, и он живет с отцом. Вот, отец его призывает, и парень, чтобы вот как-то с этой болью справиться, он как-то все время в фантазиях своих находится, отец его призывает вернуться к реальности. Вот, и однажды он бегая забегает в книжный магазин, и там, в букинистический, и там вот он находит эту книгу «Бесконечная история», там попадает туда внутрь. Вот, и, в общем, суть в том, что он там попадает в какое-то такое царство, в котором как раз спасти тот мир может только фантазия. Ну и, в общем, какой-то весь пафос этого фильма, да, состоит в том, что, ну, нужно мечтать, нужно фантазировать, да, нужно читать книги, нужно, вот, не знаю, эти сказки, они там прекрасны, да, они что, как вот мы...
В общем, значит, нужно книги-то в детстве читать.
Да, значит, нужно книги-то в детстве читал, значит, ты, что настоящая, ну, фантазия, это не обязательно там побег от реальности, это, собственно говоря, и точнее, не всякий побег плох, да, как мы в прошлом вот подкасте уже цитировали, там это уже цитату из Льюиса, да, что есть разница между там побегом с поля боя и побегом из темницы, что иногда это побег из темницы, да, это способ преодолеть тех там драконов, которые есть в реальном мире, ну и так далее и тому подобное. То есть вот такая добрая очень сказка. И здесь, мне кажется, что тоже вот мы возвращаемся к тому, почему именно дети оказываются способными вот этому монстру противостоять, да, потому что они различают его, да, они способны различить вот это вот, вот это иррациональное, можно сказать, зло, которое в наш мир вползает, да, потому что взрослые, они уже, ну, то есть они уже, так сказать, не верят в чудеса, они не верят в сказки, они не верят ни во что необъяснимое, они все пытаются объяснить теми категориями, которые у них есть в голове, и поэтому оказываются слепыми. А детишки, которые, в общем, еще могут представить себе мир, наполненный единорогами, они способны вот благодаря своей фантазии увидеть связи между вещами, которые взрослые не видят. Они способны различить знаки. Да, и вот это вот, собственно говоря, вот весь сериал, это, мне кажется, его один из пафосов – это сила истории, сила фантазии. Да, именно она помогает вот детям победить, вот, ну, различить, во-первых, а потом победить вот это зло, да, потому что они способны видеть, потому что они способны еще там мечтать, да. Это звучит очень, я понимаю, пафосно, слащаво, ну, настолько красиво, да. И в каком-то смысле, ну, почему нет, да. Мне кажется, это такое определенное, ну, да, попытка вот этим отсылкам к детским воспоминаниям, ну, бороться с каким-то, на самом деле, настолько же наивным и примитивным прагматизмом.
Но мне понравилась еще все-таки одна из линий, про которую мы еще не поговорили, вернее, поговорили вскользь, детско-родительская линия, потому что там вот этот очень интересный баланс между тем, чтобы позволить детям где-то быть самим, самостоятельно болтаться, вот, и тревогой. То есть, ну, Джойс все состоит из тревоги, она несколько раз вырывала сына из лап монстра, да, и буквально своей любовью, теплом, да, его просто выдрала в прошлом сезоне. Естественно, она параноик, ну, то есть, естественно, она вся тревожная такая, она просто квинтэссенция современных родителей с тревогой и паранойей, при этом вот, ну, как бы, дайте детям свободу, и при этом, ну, забавно, что наш, ну, детский опыт, и это видно во взрослых персонажах этого фильма, он одновременно источник того тревоги, с нами тоже много чего в детстве происходило, и одновременно, ну, как бы, там несколько раз вот мамы, папы там говорят, что, ну, вспоминая, наверное, свое детство, да, что, ну, как бы были же друзья, и все как-то все получалось, и все получится. То есть получается, что взрослым полезно обращаться в свое детство, но при этом взрослые, помня, что с ними было в детстве, тоже какие-то такие очень тревожные. Ну, в общем, это такое вот... Они там очень все интересные. У каждого почти родителя в этом фильме есть вот некая сцена такого контакта с ребенком, все, что они, наверное, хотели ему сказать. Ну, вот Хоппер в письме. Мама Нэнси и Майка, она своей дочке говорит, да, вот у нее там момент такой тоже есть. Вот. Ну, и таких моментов много, то есть мы из-за родители из-за тревоги, бесконечно тревожись, кроме воспитательных и каких-то таких оберегающих там вещей, нельзя, не лезь, они не способны ничего сказать, ну, то есть, а с другой стороны, за этим там не лезь и какими-то такими воспитательными словами, ну, стоят вещи, но, к сожалению, родители их сказать не могут, ну, вот, то есть, вот это вот все, как сказать своему ребенку о любви, но при этом вот его не ограничивать, это сложная штука, и там каждый родитель через это проходит,
да,
в этом фильме.
Поэтому письмо Хоппера такой ударный момент, да, когда действительно он выражает вот это все и родительские тревоги, и в то же время пожелание, понимание того, что ты не можешь держать в своих руках, что все равно твои дети вырастут, и они должны будут пойти там методом своих таких каких-то проб и ошибок. Да. И в этом смысле я, честно говоря, не знаю, насколько этот сериал... я думаю, что он больше как раз все-таки для родителей, чем для детей. Да, то есть он больше... вот о том, как, с одной стороны, погружают в мир каких-то детских воспоминаний, вот этих каких-то фантазий, романтики, да, приключения, да, с большой буквы, да, здесь действительно приключения настоящие, хорошие. И в то же время, вот напоминаю о том, что дети растут, да, и третий сезон этому посвящен. И придется с этим смириться, нужно найти, все-таки найти подходящие слова, хотя бы в виде письма.